Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начался новый 2012 год, и после зимних каникул украинские политики и журналисты вновь обращаются к актуальным для страны проблемам. Что будет с газотранспортной системой страны? Какой будет судьба бывшего премьер-министра и лидера украинской оппозиции Юлии Тимошенко, которая как раз вчера потеряла сознание в тюремной камере, что было уже цинично прокомментировано представителями ближайшего окружения Виктора Януковича? Удастся ли Украине договориться с России относительно энергетических вопросов и какими будут отношения Украины с Европейским Союзом, который практически заморозил отношения с этой страной после осуждения Юлии Тимошенко. Все эти вопросы сейчас являются актуальными еще и потому, что в Украине складывается достаточно сложная экономическая ситуация, чреватая взрывом социальных проблем. А во всем этом и о том, как украинская журналистика сможет освещать происходящее, насколько она способна быть объективной в ситуации жесткого давления со стороны власти. Мы все об этом поговорим в киевской студии с нашими гостями. Главный редактор этого издания Ньюс.ру и Ольга Лень. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И специальный корреспондент издания Лиганет Сергеем Высоцким. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, до Нового года, насколько я понимаю, были какие-то ожидания неких изменений, да? Не, то ли к лучшему, то ли к худшему после того, как начнется сезон. Но вот началась сессия Верховной Рады, и мы опять столкнулись с определенными разногласиями. Главным, что должно было произойти, уже еще вчера, должно было быть рассмотрение закона о рынке земли, это эпохальное для Украины событие, и решение вопроса о изменениях в законодательстве по газотранспортной системе, что должно было открыть некие новые шансы для договоренности с Россией. И то, и другое не сделано. Вчера Верховная Рада отложила рассмотрение этих вопросов, причем на непонятно какой срок. И тут есть достаточно простой вопрос. А что, собственно, может в этой ситуации произойти дальше? То есть будет ли украинское руководство и дальше откладывать решение всех принципиальных вопросов?
Наверняка сказать невозможно, но надо понимать, что вот буквально с началом Нового года украинская политика перешла в предвыборную стадию. И, возможно, вот эти все откладывания уже диктуются, собственно, какими-то нюансами и соображениями избирательного поведения. Наверняка могу сказать, что большинство штабов до конца не сформированы. Никто еще не начал, ни одна партия, включая партию регионов, в общем-то, системную партийную работу на выборах еще не начала. И как раз это должно происходить вот, ну, до марта. И, видимо, вот сейчас вот такая ситуация, когда действительно депутаты и большинство политиков несколько, ну, дезориентированы. То есть большинство депутатов на самом деле и топ-политиков, включая в том числе и членов правительства, заняты вопросом, я вхожу в список или не вхожу, я иду на округ или не иду. И вот это будет решаться в ближайшие 3 месяца. Поэтому, конечно, несмотря на то, что газотранспортная система, рынок земли и все остальные вопросы сверхважны, но судя по всему, все-таки свои вот как бы шкурные интересы политические игроков на политическом поле сейчас оказываются доминирующими. Они не хотят принимать никаких резких решений, чтобы не помешать и не навредить себе.
Я бы сказал так, что сейчас в Украине наблюдается определенное противоречие и определенный тупик для власти, потому что с одной стороны, протащить до выборов закон о земле тот же, ну да, это репутационно и электорально, но это ужасно просто для них будет. Вот. С другой стороны, есть бюджетный кризис, да, то есть есть вопрос бюджета на этот год, бюджета, который в том виде, который его приняли в конце прошлого года, невыполним в рамках там социальных обязательств в том числе, и нужно его как-то пополнить. И продажа земли – это был один из реальных способов пополнения этого бюджета. И, в общем, сейчас в окружении президента происходит такая вот постоянная драка, да, технократов, экономистов, да, которые настаивают на том, что нужно предпринимать какие-то меры, пусть и непопулярные, для того, чтобы наполнить бюджет, для того, чтобы потом выполнить социальные обязательства, уже ближе к выборам, во второй половине года. И каких-то технологов политического характера, которые говорят, что нельзя это делать в самом начале года, в предвыборный год. Ну, в общем, в принципе, это безвыходная ситуация, потому что не продашь землю, не договоришься с Россией, не хватит денег на поддержание соцгарантии. Договоришься, это будет репутационный минус громадный. Ну, не знаю, как они будут отсюда выходить, по-моему, никак из этого не выйти.
Ну, на самом деле, они оценивают эти, пытаются сейчас оценить репутационные издержки, но вот судя по тому, как раньше всегда решали, можно предположить, что опять все будет таким образом, все будет тянуться до какого-то там часа X, пока это не решится.
Само собой.
Само собой, да.
Ну, вот я вам приведу простую ситуацию. Вот Юрий Бойко, министр энергетики и угольной промышленности Украины, вчера сказал, что Украина уменьшает покупку газа в два раза у России, да?
Каким образом?
И вот возникает вопрос. Да. Возникает вопрос. И вот ее спросили, каким образом? Потому что вы знаете, слушатели знают, что контракт предполагает плату за определенное количество газа. Если у наших партнеров будут вопросы, они смогут их решать цивилизованным образом, сказал Бойко. Как?
Либо он предлагает России идти в суд, ну вот прямо. Да. Ну, так надо понимать.
Да, совершенно верно.
Получается так, да.
Вот, но...
Это напоминает ситуацию, но может как-то само рассосется.
Да, потому что, по большому счету, Россия может не идти в суд, она может просто не поставлять тот газ, который Украине нужен, требуя оплаты полной стоимости.
Ну, вот эта ситуация вообще с Бойко очень напоминает предновогоднюю с бюджетом, когда, да, собственно говоря, велись какие-то переговоры, и вот чего ждали, вся страна не могла понять, почему не делается бюджет, почему каждый буквально день то премьер-министр, то министр энергетики рассказывает о том, что вот-вот мы заключим контракт, когда, ну, как-то вот не просматривался.
Никаких возможностей нет.
Вот, да, сейчас опять он теперь рассказывает о том, что, ну, наверное, мы как-то сократим потребление газа, а наши вот коллеги как-то с этим согласятся. Почему? Непонятно.
Ну, это же стиль вообще власти как таковой. Вот я об чем и говорю, что очень трудно понять, чего она хочет добиться.
И хочет ли она добиться чего-то.
Да. Определенные люди во власти пытаются добиться чего-то разного, поэтому такое происходит. Ну, плюс мы видим, знаете, вот одну из характерных черт нашей власти сегодняшней, несмотря на кажущуюся, может быть, из России, да, вот жесткость этой вертикали, не такого вот Янукович есть, который всем управляет. Это по-настоящему какая-то, я бы так сказал, управленческая импотенция. То есть мы видим, что из-за вот такого волюнтаристского характера системы принятия решений в стране, ни одно решение не может быть принято, ну, скажем так, оперативно, вовремя. Вот, это наблюдалось в прошлом году, например, на примере назначения некоторых должностных лиц в кабинет министров, когда между отставкой некоторых товарищей, вот, ну или ухода их с поста по другим причинам, там были перерывы в 2-3 месяца, пока эти группы в окружении Януковича дрались друг с другом за право назначить там своего ставленника, Янукович ничего не мог решить, они ему что-то рассказывали. Вот то же самое и здесь. Они сейчас все Януковичу там по 15 человек в день, каждый что-то рассказывает. А поскольку решение может принять только он, вот такая вот сейчас в стране ситуация сложилась, да? Один человек отвечает за все, ну, вот, и принимает вообще все решения. Вот ничего не решается, потому что они друг на друга ябедничают, рассказывают, что там кто-то не прав, а мы правы, давай сделаем так, нет, давай сделаем так, ну и все, это управленческий ступор абсолютный. И возможность для оправдывания это в публичной сфере, да, там, для объяснения вообще, что происходит, просто потерян, потому что это бардак.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует главный редактор интернет-издания «Ньюс.ру» и Ольга Лень, и специальный корреспондент интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий, ведет программу Виталий Портников. Ну, а оппозиция есть в Украине, Ольга? Вот, потому что во власти бардак, а в оппозиции есть гармония?
Ну, вообще трудно быть в оппозиции, когда непонятно, в оппозиции к чему. Вот, на самом деле, и общество, и оппозиция сейчас в таком немножко непонятной ситуации, потому что... Оппонировать власти профессионально нельзя, она не принимает решения. Оппонировать можно только на уровне популизма, рассказывая о том, что там где-то разворовывается, что-то не так строится и так далее. Вот такая оппозиция, безусловно, есть. Оппозиция, которая представляет какую-то альтернативную точку зрения, ну вот я уже даже не могу об этом слушать, потому что какая может быть альтернативная точка зрения, если нет, ну, основной точки зрения? Вот кто может назвать, какие точки зрения власти по ключевым вопросам строительства государства? Я затрудняюсь ответить.
Ну как, я думаю, вертолетная площадка.
Это, уже это, говорили, подожди, да. Это ну, не строительство государства, это строительство...
Как для кого? Вот у кого-то это и есть государство.
Ну ты, я об этом и говорю. То есть оппозиция по вопросу строительства вертолетной площадки есть. Ну и вот, собственно, все. И поэтому, а обществу этого уже недостаточно. Как бы обществу понятно, что строить вертолетную площадку, и даже не площадку, а что-то типа мини-развлекательного комплекса под видом вертолетной площадки, это плохо, наверное, за бюджетные деньги, когда в бюджете их не хватает. Но при этом, поскольку оппозиция тоже не говорит, а что, как мы будем управлять страной, и все сильно подозревают, что да, приди оппозиция сегодня к власти, вертолетная площадка будет достроена.
Да, просто это будут площадки для народных вертолетов.
Ну,
естественно. Для всех украинцев.
А что, нет такого политика в Украине, который может прийти к власти и демонтировать вертолетную площадку?
Ну, не просматривается. Вообще, судя по всему, эти выборы будут, ну, как бы, вот специфичны
тем... Это будут опять выборы против, как, в общем, последние...
Нет, вот нет. Я не думаю, что эти выборы будут против. Это будет скорее вот осознание электоратом, что ли, вопроса, что, ну, выбор – это не выбор идеала, а это выбор вот того, что есть. И надо просто от этого выбора требовать какого-то, ну, какой-то ответственности за свои слова, чего раньше никогда не было. Выбирались, ну, просто красивые люди, вот, допустим, ну, симпатичная Тимошенко, там, еще более симпатичный Янукович, судя по результатам выборов.
Ну, он выбирался не потому, что он был симпатичным, а что он был крепкий хозяйственник.
Да, ну что ты, да, ну,
я
ну
думаю,
это ты
его,
так наивно думаешь.
Для его электората, по-моему, да. Да, в этом была главная идея. Не знаю, насколько за Януковича, как, вот за Сергея Тигиптона, я, может быть, голосовали как за симпатичного политика, а за Януковича нет.
Ну, он конкретный, ну, да. Вспомнил.
Ну, это просто
конкретный,
близкий.
Конкретный, там, хозяйство, ну, управленческий опыт.
Наведет порядок. Да,
наведет порядок, навел,
да, вот порядок есть.
Толку нет.
Ну, в результате просто порядок настолько сильный, что власти не хватает времени заниматься государственными вопросами, потому что они заняты, собственно, ну, какими-то буквально собственными вопросами, очень важными, там, площадками, домами и так далее.
Не знаю, мне кажется почему-то, что выборы будут опять голосованием против кого-то, как в общем-то. Последнее время сложилось.
Это...
То есть настолько они всех уже
замучают.
Да, скажем так, замучают, да. Именно замучают в то время, что будут голосовать за оппозицию хоть за кого-то.
Если так будет, то это очень плохой, да, значит,
это
результат.
Это лозунг Навального, да, голосуем за кого угодно, только не за Единую Россию. Да. На президентских выборах будем голосовать за кого угодно, только не за Путина. Путина. Здесь, по-моему, тоже та же самая тактика срабатывает на Украине. Сейчас очень похоже.
Если она сработает снова, это значит, что, ну, как бы, вот последние пять лет никого ничему не научили.
Ну, для того, чтобы они кого-то чему-то научили, нужно, чтобы кто-то возник альтернативный. Да?
Нет, нет, это не обязательно. На самом деле,
Оль, ну послушай,
если возникнет... Вот смотри, если возникнет кто-то... Вот это очень простой выбор. Когда возникает кто-то альтернативный, веселый такой, знаешь, пушистый, белый, и ты 100% можешь сказать, мы выбираем ангела, да? Тогда это та же самая... Ну вот как бы это не учит ничего избирателя. Вот такой выбор был с Ющенко. Вот такой красивый себе Ющенко. Рука, яки ничего не крал. И все мы его дружно выбрали, потому что, ну вот, вроде порядочный человек. Что мы получили в результате? Ну, в общем-то, может быть, человек и порядочный, но, как оказалось, совершенно не способный ни к чему. И вот здесь, мне кажется, встал уже вопрос. Часть общества, это мне видится так, что это осознает, что мало выбрать хорошего человека, надо добиться, чтобы этот хороший человек отвечал за свои слова. Вот если это будет ну, превалирующим вопросом на этих выборах, как добиться ответственности за обещание ответственности, Оль, перед избирателем.
Послушай, ну, вот
или,
это...
по крайней мере, поставить это как вот...
Вот то, что о чем ты говоришь, это вообще не вопрос выборов. Это вопрос,
это
потом
вопрос...
общественной
это...
реакции
нет,
на эти
это
выборы.
Это вопрос выборов. Да. Потому что если человек принимает решение,
Оля,
основываясь на опыте, это решение разумно. А если он принимает решение, просто посмотрев и подумав, вот это вроде бы приличный человек, это вот глупый выбор.
Оль, ну послушай, ну мы, и ты понимаешь, мы все понимаем, что к этим парламентским выборам никакой альтернативы здесь не возникнет. Значит, нужно будет идти на избирательный участок и голосовать, да, против партии «Единой России», против партии «Регион».
Да, но требовать от этой оппозиции, о которой мы все уже знаем,
а вот то, что
другого
начинает,
поведения.
А вот то, что начинается потом, это уже гражданский процесс. Да, люди выходят на улицу, да, по 100 тысяч на Болотную площадь, да, и чего-то начинают требовать.
Нет.
Ну вот, как ты в рамках голосования потребуешь чего-то от них, понимаешь, когда ты будешь голосовать против власти? Ну, мы с тобой понимаем, что и ты, и я, мы пойдем проголосуем вот против власти. Это, да, из-за этого позицию, которую мы все прекрасно с тобой много лет знаем, мы также, в общем, не любим, как... Ну, давай будем реалистами.
Ну, да. Я думаю, это скорее фона выборов вопрос. Ну, то есть, понимаешь, есть какая-то определенная...
А если разочароваться во всех, ну, скажем, просто не прийти, да, то они возьмут большинство благодаря вопросу.
Если фон будет выбора... Знаешь, вот сейчас оппозиция пытается вывести повесткой дня выборов вопрос, вот так, как вы говорите, голосуй за кого угодно, только не за партию регионов. Вот если это станет повесткой выборов, все будет, как ты говоришь. Если повесткой выборов станет голосуй за того, кто отвечает хотя бы за то, что он говорит...
Ну вот кто отвечает?
Да, тогда возникает вопрос, кто отвечает.
Вот кто отвечает из тех, кто будет на выборах? Ну никто.
Посмотрим, как они будут себя вести. Если они и будут себя так вести, что мы вот просто никак не реагируем на этот запрос, ну так...
Оль, ну хорошо, проверить можно по факту, да. Все, понимаешь, вот в чем вот проблема.
Ну тут есть, да, ведь биография этих людей известна, но нужно просто предположить, что они каким-то чудодейственным образом изменятся до весны. До осени, пардон, да.
Они могут по-разному вести просто кампанию. Разная риторика кампании.
Ну, кампания это одно, а действия и ответственность за свои там действия — это другое.
Ну, не скажи, но все это взаимосвязано.
То есть, мне кажется, что еще очень большое значение имеет, в какой обстановке будет проходить парламентские выборы в стране. Потому что нужно уже предположить, что эти выборы, они будут фактически такими же, какими они были там пару лет назад, да, что социальная обстановка будет такой же. Хотел бы все-таки напомнить, что все выборы, которые проходили в Украине в последние годы, это были выборы, ну, в относительной стабильности. Наверное, последние президентские выборы были уже на волне кризиса, да, но кризис-то продолжается. И, мне кажется, многое зависит еще от того, как вообще люди будут себя на этот момент вести. Будут ли какие-то стачки, демонстрации, забастовки, митинги? Это одно. А если выборы будут происходить в спокойной обстановке социальной, это другое. И мне кажется, что это повлияет и на действия оппозиции, и на действия власти.
Ну, повлияет. И, кроме того, даже оппозиция, в общем-то, это не одна партия. Мы все понимаем, что это несколько. И вот, собственно, борьба, вот фон выборов определит борьба между оппозиционными партиями. То, что они будут говорить избирателю, то, как они будут себя вести, то какой даже его стиль поведения, собственно говоря.
Пока они пытаются договориться, это уже очень неплохо.
Между собой хотя бы, да, не с властью.
Они договорятся на мажоритарных округах. Ну, но, понимаешь, но фон-то выборов будет определять борьба списков и то, что будет делаться в центральных СМИ на уровне партийных идеологий.
Не знаю. Нет, я как раз думаю, что выборы решатся в мажоритарке.
Физически, да.
Физически, да.
Поэтому идеологически они смогут, нет.
Если они смогут согласовать хотя бы мажоритарку, это уже будет для украинской оппозиции громада достижений, понимаешь, по пятилетнему опыту.
А могут вообще люди мажоритарных округах победить кандидата в партии региона?
Конечно, да. Могут. Да, очень элементарно, да. На самом деле, даже при том, что все мы понимаем, что есть регионы, где выборы абсолютно административно зависимы, ну, то есть там совершенно все равно, сколько людей пришло на выборы, там будет результат, ну, довольно заданный. Есть, с другой стороны, и уже наработаны довольно хорошие способы легализации нарушений, показания, то, ну, как проходили эти выборы. И, собственно, вот легитимность уже по факту этих выборов будет очень, ну, это будет довольно интересный вопрос. Потому что может оказаться, что часть мажоритарных округов будет все понимать, что, ну, там не о чем говорить, там просто нелегитимные выборы прошли.
Понимаете, есть такой вопрос, что не стоит забывать, что админресурс – это очень хорошо и классно. Единая вертикаль власти, все губернаторы подчиняющиеся президенту, тоже невероятно круто. Но вот этот админресурс на местном уровне, на уровне каждого округа, а округ – это что? Да, это села, это райцентры, ну, массовые. Да, вот, скажем так, усредненный избирательный округ – это что? Ну, это украинское село или поселок городского типа. Вот этот админресурс в жизнь должны проводить какие-то конкретные, очень конкретные вот для этого села и для этого поселка, города люди. Очень конкретно. И вот, и если к тому времени эта власть, как вы правильно говорили, доведет всех до такого уровня, что вот этим конкретным людям, ну, просто, да, они не смогут жить после этих выборов вот в этом населенном пункте, да, если оппозиция просто какая-то, на местах оппозиция, да, народа, просто обычного гражданина к власти и к тем людям, которые представляют на местном уровне эту власть, будет высокая, вот, ну, они не смогут ничего сделать. Да, это будут вопросы к самосохранению какого-то буквально физического. Знаете, я под последнее время задаю этим ребятам из партии регионов, некоторым, и не только им, ну, вот такой вопрос по поводу выборов 2012. Вот, слушайте, ну вот А если ситуация будет такая к 2012 году, что вот ваши агитаторы будут идти по квартирам, там стучаться, говорят, здрасте, мы из партии регионов, а им сразу, так сказать, подача в нос. Да. Ну, потому что вас так все будут ненавидеть. Что, как вы будете проводить эти выборы? Да, вот, как вы их выиграете? Вот, и ответа на это нет. А мы видим, что в России, я, кстати, очень запомнил хорошую такую штуку, хороший эпизод с российских выборов. Я помню, из какого-то города просто был в интернете скан, фотография была, объявление на дверях. Оно звучало таким образом примерно, что, уважаемые жильцы, если вам будут звонить из штаба «Единой России» и спрашивать, приходили ли к вам агитаторы от «Единой России», скажите, что приходили, иначе нам придется ходить по квартирам и вас доставать с уважением агитатора «Единой России», понимаете? Вот если у нас будет примерно такая же ситуация в 2012 году, я не знаю, как власть может победить и дожать эти выборы.
Ну, так как она вообще себе смотрит на ситуацию, вот судя по тому, что происходит, власть, в общем-то, рассчитывает на построение некой абсолютной вертикали, которая скорее уже даже похожа на закрытый какую-то шайку, я не знаю, там что-то такое. То есть это управление не чиновников, это управление, замещение чиновников какими-то буквально полукриминальными элементами.
Но это не везде действует. И вспомни 2004 год, когда, понимаешь, вот у нее же власть это, и мы видим, помним по 2004 даже году. Есть одна такая хорошая особенность. Не приказывают, но денег не дают. Да, и стоит в какой-то
округ... Ну, видимо, округ, так к этому и идет.
В какой-то бедный округ пойти человеку с деньгами, он просто эту вертикаль подрывает, ну, просто перекупая, потому что вот человек
сидит факту, на месте. Да, но просто ты спрашиваешь, на что они рассчитывают. Вот они на это рассчитывают.
Ему откуда-то от Киева там что-то спустили. А здесь вот прямо вот с тобой рядом стоит человек с деньгами, да, и он тебе может заплатить вот прямо здесь. И решить твои проблемы там на 2 года вперед, грубо говоря, для села там какая-то сумма, грубо говоря, в 5-10 тысяч долларов, да? А вот те ребята, которые тебе что-то приказали, они тебе денег не платят, они тебя напрягают, они тебя нагибают, они тебе угрожают. А здесь тебе обещают в случае победы защиту, еще и деньги. Вот так вот это все подрывается. Ну, к сожалению, это некрасиво, это, ну да, наверное, не идеально, но вот такие вот реалии у нас в стране.
Единственное, что может этому помешать, вот тому, что ты говоришь, это, собственно говоря, если до выборов власти удастся выстроить вертикаль силовиков настолько сильную, что они просто будут давить физически.
Ну, как, опять же, эти физически на местах, это какие-то должны быть участковые, там, сержанты.
А ты думаешь, подонков в стране мало, господи?
А причем им нужно заплатить для этого?
Не обязательно. Они просто... Там же, подожди.
Ну, представляешь себе реалии какого-то
дела? Ты знаешь, что происходит сейчас?
Вот эту дискуссию вы, все-таки, продолжите во второй части нашей программы. Напомню, что нашими гостями сегодня стали журналисты Ольга Лени, Сергей Высоцкий, ведет программу Виталий Портников. А в 19:07 в нашей программе «Время гостей» выступит президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. С ним будет беседовать Михаил Соколов. И, разумеется, главной темой этой беседы будет, повлияет ли мировой экономический кризис на политику российской власти в 2012 году.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Мотивом убийства сотрудника прокуратуры Челябинской области и его супруги могла стать ее профессиональная деятельность, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, женщина работала юристом. В Кисел-Юртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов продолжают разминирование автотрассы «Кавказ», на обочине которой накануне были найдены 6 взрывных устройств. При их разминировании в ночь на среду погиб полицейский, еще 8 сотрудников МВД были ранены. Все задержанные в Москве участники вчерашней акции в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой отпущены из полиции. Как сообщили сегодня в незарегистрированной партии «Другая Россия», накануне в ОВД были доставлены 5 оппозиционеров, проводивших одиночные пикеты. Центризбирком Казахстана отменил постановление о запрете на проведение парламентских выборов в городе Жаназен, где в середине декабря в результате массовых беспорядков погибли 17 человек и свыше 100 были ранены. До 31 января в Жаназене действует режим чрезвычайного положения. На юге Йемена при вооруженном нападении на автобус, в котором находились сотрудники служб безопасности и солдаты. Один человек был убит, еще 7 получили ранения. Нападение произошло сегодня утром в портовом городе Аден. Убитый в Тегеране 32-летний Мустафа Ахмади Рашан являлся ученым-ядерщиком, который возглавлял одно из подразделений на заводе по обогащению урана в Натанзе. Некий мотоциклист прикрепил взрывное устройство к корпусу машины ученого. При взрыве еще 2 человека получили ранения, они доставлены в больницу. В американском штате Нью-Гэмпшир на первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии одержал победу бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. После обработки более 80% бюллетеней у него было 38% голосов.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор интернет-издания «Ньюс.ру» Ольга Лень и специальный корреспондент интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий. Телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 490-29-05 – это номер в Киеве для наших украинских радиослушателей. Так что звоните, задавайте свои вопросы. А я прервал вашу дискуссию на самом интересном месте по поводу налоговой инспекции. Это я не знаю, насколько вы готовы к ней вернуться.
Ну, разве что в общих чертах. Ну, я считаю, что на самом деле вот резервы построения вот такой вот вертикали довольно жесткой у власти есть. Во-первых, сейчас все решения, которые принимаются в силовых структурах, и, ну, фактически они принимаются какими-то первыми ключевыми лицами в каждом подразделении. Вот, опять же, возвращаясь к налоговой инспекции. Даже вопрос, кому давать единый налог, кому не давать, он уже не принимается налоговыми инспекторами, как выяснилось. Вот мои все, кто так или иначе люди работают с налоговой инспекцией, должны там переоформлять какие-то документы раз в год, они столкнулись с тем, что теперь надо ждать новых документов 2 месяца, потому что один человек ключевой в каждой налоговой инспекции должен принять решение по каждому налоговому агенту. Это принцип одного вот кармана, чтобы, не дай бог, чего-то там не уплыло мимо. И, собственно говоря, власть пошла путем вот, ну, расставления этих ключевых людей. Причем действительно очень жесткого их отбора, которые должны быть очень лояльны и так далее. Вот сколько найдется этих лояльных людей по всей Украине, вопрос, да, согласна. Но они идут этим путем. Успеют ли они до выборов сформулировать такую вертикаль, и будет ли она действительно действенная, мы на выборах, собственно, и увидим. Но я думаю, что вот это единственный вариант, как они могут удержать избирательную ситуацию.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь только.
Здравствуйте, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Алло.
Говорите, Геннадий Сергеевич.
Я вот думаю следующее по вопросу выборов на Украине. Господа, ну неужели вы не наигрались в этот лохотрон на выборах? В любом случае выигрывает власть. Виталий, можно рассказать, как я сегодня выступил в 9 утра на «Свободе» и попросил всех участников предстоящего митинга во всех городах поднять один лозунг? Путин, переговоров не будет. Руки вверх.
Ну, это лозунг понятия. Такой вопрос, что готов ли Путин поднять руки вверх, как говорится. Вот, и тут то же самое. Идея, что на выборах всегда выигрывает власть, мне кажется, она не является...
Ну да, в 2004-м как-то получилось совершенно противоположным.
Да, у украинцев просто есть тот опыт, которого нет у россиян.
Да, поэтому тут... А какой другой, собственно, путь? Вот мне так интересно всегда слушать. Вот выборы – это не выход. Хорошо, а что выход? Ну вот, как бы, к сожалению, система политическая не придумала способа друг друга не перестрелять во время смены власти, как только идти на выборы.
Скажите, вот сегодня премьер-министр Николай Азаров сказал, что в 2012 году вопрос по газу должен быть решен с Россией. Вы вообще верите, что этот год станет годом решения вот российского?
Я не знаю, довел ли он эту мысль до «Газпрома». Потому что может оказаться, что «Газпром» не в курсе, что они обязаны решить в 2012 году.
Решительно позвонил Путину, сказал, что он должен быть решен в этом году. И Владимир Ильич сказал: «Есть, Николай Янович, решим в этом году».
Ну, то есть, вот разве что так, да.
Нет, ну, я понимаю, на что рассчитывает Путин и «Газпром». Зачем договариваться с Украиной о чем-то сейчас, если можно, в общем, довести до тех ребят до Сугундера и потом просто все взять, в общем, за долги бесплатно.
Но они сами должны это тоже понимать. По большому счету.
Ну, понимаете, судя по тому, как они себя ведут, снова ж таки, если вся эта ситуация вот выглядит так, что они могут даже проиграть эти выборы, то, по сути, власть очень-таки реально находится в состоянии, называется, последнего хапка. То есть, то, что семьи этих людей сидят на чемоданах, и, может быть, даже не на чемоданах, не, может, давно не будут.
Да,
то есть, они сами сидят здесь на чемоданах. Вот. Поэтому сдать какую-то там трубу, которая к ним не имеет никакого отношения, в стране, которая тоже теперь к ним не имеет никакого отношения...
Не нужна эта труба, понимаешь, россиянам. Если бы она была нужна, уже бы сдали в декабре и договорились. Да? И
ну, может быть, нужна за меньшие деньги.
Что-то нужно, значит, другое. Ну, ты понимаешь, может быть, идет какой-то торг, и хотят... те суммы, которые предлагаются, никого не интересуют, они пытаются выторговать больше. То есть, вот я... не испытываю ни единых каких-то вот сентиментов по поводу того, что эти люди могут там думать о том, каковы там интересы Украины в этом вопросе. Да какая Украина? Что это вообще такое? Думает Янукович.
Есть звонок, да, у нас? Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Виталий. Приветствую участников передачи. Вот кто-то из наших участников, не знаю, женщина, значит, сказала, что ну, как бы риторический вопрос. Выборы – это не выход. А что выход? Вроде как нет другого варианта этой проблемы. Я хочу сказать, что выходом в кризисной ситуации СССР последние годы, выходом из решения проблемы явилась не борьба диссидентов, которая была мужественной, кропалитной, так сказать, жертвенной, а так сказать, продвижение началось после раскола элиты. Вот. Надо что-то делать для провоцирования углубления этого раскола элиты. Но то же самое в Украине. Добейтесь раскола элиты, увидите, насколько упростится ситуация. Вот мой совет и ответ на вопрос, что делать. Спасибо.
А как мы, не являясь частью властной элиты, можем добиться раскола элиты? Они все за нас сами делают.
Сами раскалывают.
Да, да. Сами себя раскалывают, да. Это странно, как мы вот здесь сидим в этой студии, можем их раскалывать.
Если нет, мне кажется, он, раскол элиты в Украине произошел достаточно давно. Можно просто сказать, что теперь элита – это только партия регионов. Нет. И она должна, да. Но у них тоже идут разногласия.
Да, да, раскол тот же.
То есть, раскол, на самом деле, раскол элиты есть, но просто, ну, как бы сама элита не видит, как выйти из этой ситуации, к сожалению. Нет, да, ну, как сказать... Нет какого-то плана, есть только один план. Точнее, так, есть один план, который называется «уехать».
Но это не план элиты.
Это план элиты. Вот в том-то и дело. Это план элиты, вот почему в обществе такие вот чемоданные настроения. На самом деле такие вещи, они ну, как бы транслируются всегда с верхнего уровня на нижний. Вот поскольку у элиты настроение уехать, то это ровно так же транслируется и на население.
Слушай, ты извини, но, по-моему, ты не права. Потому что ты же понимаешь, они живут в совершенно... в другом измерении.
Я думаю, что вы под элитой поднимаете разные вещи, и слушатель имел в виду под элитой руководство страны.
Я руководство имею в виду.
Руководство не может уехать.
Ну, извини меня, когда они имеют недвижимость и всех детей за рубежом, это как называется?
Это называется просто, они живут там. Вот настоящая жизнь на выходных, грубо говоря, на каком-то ковчере.
Ну, так это и называется
уехать. А здесь плантация, на которой они зарабатывают деньги.
Правильно, так я тебе о чем и говорю.
Так это не иммиграция, послушай, это как другой процесс абсолютно. Это вот разные...
Это вахтовый метод плоскости. Работы.
Да, вахтовый метод работы, совершенно.
То есть вопрос в том, что просто
то есть, это значит,
рабы,
что вопрос,
могут, рабы
вопрос...
на плантации могут поднять восстание, и ты вот на эту плантацию не приедешь,
это останешься
дома.
Это вопрос того, что вопрос эмиграции они решили еще 4 года или 5 назад.
Но это не эмиграция.
Это была именно эмиграция, потому что до этого у них не было недвижимости там, и вся семья там не сидела, но все мы это знаем.
Все было.
Нет. Вот... Я могу тебе сказать, в 2000 году этого не было вообще. В 2004 году это было у единиц. К 2007-2008 году это стало общее, ну, как бы общим местом. То есть вот можно сказать, что вот массовая эмиграция элиты произошла где-то вот в 2008 году. И сейчас мы просто пожинаем результаты. Они не имеют никакого плана и никакого вообще перспективы работы, потому что они не живут здесь и не собираются. Вот в чем все дело.
Ой, ну хорошо, но они жили здесь, и ничего не мешало грабить страну там в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м году.
Это была совершенно другая история. Но посмотри даже, как ведет себя оппозиция. Муж Тимошенко, который тоже единственный вариант уехать.
Ну, давай, это какой-то отдельный случай, не будем сейчас...
Ну, это отдельный случай, да. Но тем не менее.
Послушаю, Зодова, здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Слышно меня?
Да, вас слышно, Николай.
Да, поздравляю с прошедшими наступающими всеми там зимними праздниками, которые исповедуете. Ну, в общем-то, мы смотрим, сейчас следим здесь в России за харьковскими колониями, и как там поживает Юлия Владимировна, как ее травят и лечат, и как выступают харьковские воеводы Геннадий и остальные, значит, как они критикуют, что пришли к Юле с шампанским икрой, там, и салом, и прочими вкусностями. И здесь в России реагируют, говорят, надо бы им попоститься было в празднике. Но я хотел бы заметить, что вот мы видели, как все президенты и даже Ющенко вышли и отмечали там некоторые памятные даты. Сейчас приближаются многие памятные даты, ну, 12-й год, это и 812-й год, и 612-й год. Там, хотя 600, там, может, 12-й не касается Украины, но 812-й как-то касается.
Почему не касается? В 612-м году...
В 612-м году
украинские войска взяли Кремль, да.
Да, в том-то и дело. Мы так делаем вид, что это только поляки там были.
Нет, поляков там было как раз
не было.
Я хотел бы закончить, что у нас, понимаете, близкие даты... 32-33 год, когда и по Волжье, и там, и в общем-то, и в Центральной России было не сладко. Мы это замалчиваем всячески, для нас этой темы нет. Но как вы будете, вот, допустим, эту дату отмечать, и 32-33 год, опять там соберутся все и будут. Ведь памятник установлен, где с кулаком стоит, там на Россию показывает умирающий крестьянин в Харьковской области, там на Белгород. Будет ли Геннадий, воевода харьковский, отмечать этот праздник?
Ну, это его надо спросить.
Да, спасибо. Действительно. Он был у нас в эфире, кстати, может быть, еще будет.
Так да. Что,
задать ему вопрос напрямую.
А можно задать ему вопрос? Ничего сказать.
Я думаю, что это просто было несколько высказывание относительно. Но важно, что видите, что в России продолжают следить за делом Тимошенко. Это дело вообще стало международным. Вот сегодня появилось письмо государственного секретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Оно адресовано госпоже Тимошенко, и госпожа Клинтон в этом письме указывает, что Соединенные Штаты будут и далее отстаивать необходимость цивилизованного процесса судопроизводства и освобождения Тимошенко и других арестованных бывших правительственных чиновников, как чрезвычайно важный шаг в процессе.
Это просто еще одно письмо, которое еще более углубляет изоляцию правящей партии от вообще каких-либо мировых контактов. Ну, то есть, вот, собственно говоря, после Евросоюза Соединенные Штаты тоже сказали о том, что, наверное, они не будут иметь никаких отношений с этой властью, пока она не решит эту проблему.
А понимала ли вообще украинская власть, что она окажется в такой вот...
Я думаю, нет. Я думаю, нет.
Власть понимала,
я думаю, она даже нет. Не думала об этом.
Нет, все проще. Власть, многие во власти, в окружении понимали ли, Виктор Федорович не понимал. И вот это ключевое непонимание Виктора Федоровича тех некоторых фактов, которые пытались ему донести. Вот, в итоге...
Ну, беда Виктора Федоровича, он единственный во власти, кто все-таки еще не переехал на Запад. Вот тогда бы он тоже понимал, да. Он оторвался от собственной... Вот раскол
от великий. От страны, да. От страны, которая на Лазурном берегу.
Он оторвался от собственной партии.
Да.
Вот в чем все дело.
Партия Средиземного моря.
Вот вот предыдущие...
Потому что люди, которые гуляют регулярно по набережной Монако, они точно понимают, что...
Что это...
Да, что к чему.
Тут ведь важно понять...
Вот это и есть раскол великий,
да, кстати. Высокий уровень профессионализма, потому что вот я видел недавно, это было высказывание министра иностранных дел Украины господина Грищенко, который потребовал главного санитарного врача России господина Онищенко, чтобы он извинился перед украинцами за то, что он еще сказал, что, вероятно, Россия может там ограничить допуск на украинский рынок сельхозпродукта, на российский рынок украинской сельхозпродукции. Да. А ему показывается, что господин Онищенко, ведь он ничего не делает
просто так,
что он не самостоятельно принимает такого рода решения, такого рода предупреждения выносит. А делается вид, как будто это вот личное мнение главного санитарного врача. Ну, главный санитарный врач, может быть, в России есть личное мнение, только, вы знаете, мы в Москве давно уже не видели боржоми в грузинских ресторанах, благодаря личному мнению главного санитарного врача, молдавских вин, грузинских вин, и если у главного санитарного врача будет мнение такое личное, то украинская сельхозпродукция исчезнет с российских прилавков, а российские отдыхающие не появятся в массовом порядке в Крыму, потому что тут уже речь идет о том, что, что заболевание опасно, и это будет не просто рекомендация, это будет перенаправление детей в другие регионы.
Ну, а вы что думаете, так просто инфраструктуру вот в Сочи делают к Олимпиаде? Как-то ее надо будет людьми заполнить, а как их заполнить? Не дать им поехать в
Крым? Ну, это ведь такое фактически демонстрация Украине, что если она не будет покладистой, то будет обрушена не только ее химия и металлургия, но и вообще промышленность, так как все, что зависит от отношений с Россией,
ляжет. Ну, вот смотрите, ляжет. Ну, а что вот должен делать Грищенко? Он же не может заявить, что вот буквально обращаюсь лично к Путину, вот посмотрите на вашего санитарного врача, да? Что нет, он говорит?
Нет, почему вы
попали? Можно выступить заявлением о том, что наши нормы за европейский процесс официально
отреагировать.
В Твиттере.
А, да.
В Твиттере.
Это смешно, да.
Понимаете? А ведь россияне же покупают украинский сыр не в Твиттере.
Понимаете, они закрывают глаза, они хотят не видеть, что у них есть проблемы с Россией, потому что уже не видят, что есть проблемы с Европой и США, они не могут.
Все они видят, просто нужно как-то...
Но они же не могут об этом, они не могут об этом сказать избирателю. Если уже с Европой все понятно, и были вынуждены сказать, таки да, избиратель дорогой.
Нет, там тоже по-другому было. Там говорит, что у нас наметился... Мы окончательно договорились, и теперь со дня на день, с месяца на месяц.
В 2026 году. Да. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Представьтесь.
Николай Петрович, Москва.
Здравствуйте, Николай Петрович.
Меня интересует один вопрос. Считаете ли вы Тимошенко воровкой или нет?
Ох, как вот остро.
Ну, это
единственный вопрос, который интересует Николай Петрович. Считаете ли вы Тимошенко воровкой?
Не знаю.
Я не понимаю этого вопроса.
Да.
Вопрос очень прост. Мне кажется, что вообще в нормальной цивилизованной стране вопрос о том, человек вор или не вор, решает суд.
Да, то есть вот не знаю.
Да, украинский суд, который приговорил Тимошенко, не признал ее воровкой, а заявил, что он приговорил ее за то, что она подписала контракт, который, по мнению суда, не выгоден для Украины. В том, что в этом есть личная корость Тимошенко, суд этого не установил. Даже в приговоре украинского суда этого нет.
А там есть превышение полномочий.
Да, совершенно верно. Поэтому
то есть это служебное превышение
полномочий. Все остальное – это личные оценки каждого человека. Кому-то Тимошенко не нравится, он может считать ее воровкой, кому-то она нравится, он может считать ее святой. Но судебного решения, которое бы, и вообще материалов дела, которые бы говорили о том, что Тимошенко что-то у кого-то украла, его не существует. А мы с вами находимся в эфире, а не на кухне, где уютно, ни за что не отвечая, развешивать ярлыки. Это, кстати, вот тоже такая тенденция, которая очевидна для постсоветской политики, что когда люди что-то видят своими глазами, они не хотят этого видеть. Вот они видят эту вертолетную площадку. Это Межигорье, да? Многие другие такие...
Символы.
Символы. Да. Но при этом ворами оказываются те, чью украденную собственность еще надо поискать. А если не надо искать, если вы, знаете, как в этом, в фильме Франсуа Озона была такая чудесная реплика, мы не думаем, вот это вот как раз очень хорошо, то есть сколько, мы не думаем, мы видим, есть вещи, которые мы видим, они в случае с действующей властью видны, каждый человек, который выходит на площадку, как называется
на,
это?
На обзорную площадку.
На обзорную площадку,
рядом
да.
Рядом с Верховной Радой.
Рядом с Верховной Радой. Видят, как фактически уничтожена зеленая зона Киева, и на ее месте строится огромная вертолетная площадка. Да, это... Да, которая, как мы знаем, будет включать в себя чуть ли не сауну, какой-то бар, ночной клуб и так далее. И это все в заповедной зоне. В принципе, президент, вот простите меня, уважаемые слушатели, в любой цивилизованной стране, президент, который затеял подобное строительство, давно бы уже был в отставке. То, что Виктор Янукович вообще исполняет здесь обязанности главы государства, это пощечина демократии. Ну, что тут говорить? Ну, это же больше ничего не надо. Ничего другого для того, чтобы человек ушел в отставку, не надо.
Я думаю, дело в том, что он просто не брал кредит, как в Германии. Как,
да, совершенно верно. Построил за бюджетные деньги.
Да, то есть вот...
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Говорите, да, представьте только.
Это Владимир из Воронежа. Я хотел бы вот тоже высказаться по поводу, так сказать, а может ли человек, будучи не на кухне, высказывать свое мнение, ну, например, по поводу того, кто там воровка и кто не воровка.
Может, ведь, конечно,
вы говорите, суд, да, суд решает либо не решает.
Да.
Но теперь вопрос, что такое в цивилизованных странах суд? Это, как правило, 12 самых обычных людей.
Угу. Не всегда. Это когда... Подождите, ходят... Владимир. Это когда господа, суд присяжных.
Высказывайте свое мнение. Your verdict.
Подождите,
вот так вот все это делают.
Подождите, ну секундочку. Существует суд присяжных. И он высказывает мнение в результате тщательного рассмотрения документов. Мы с вами сидим тут в студии. Вы сидите... у радиоприемников. Никаких материалов дела, которые могли бы вообще позволить нам вынести какой-то вердикт, перед нами нет. Каждый из нас, госпожа Тимошенко, высказывал нелицеприятные мнения на протяжении своей журналистской деятельности такое количество раз, что у нас не хватило бы эфирного времени, чтобы все это еще раз повторить.
Да, кто-то не в прямых эфирах ссорился неоднократно.
Вот, но при этом, мне кажется, что для того, чтобы давать оценки криминального характера, необходима компетентность, документы. Ну, почему это нужно объяснять какие-то элементарные вещи вот в эфире? Вот объясните мне. Еще раз говорю, если вы видите следы коррупции и воровства, они должны быть для вас очевидны. Если вы видите следы популизма, например, это другая история. Вот помните эту историю с облигациями,
да?
Которая Тимошенко возвращала деньги гражданам. Все говорили, что это трагическая ситуация для бюджета, что это популистский ход, что Тимошенко это делает для того, чтобы завоевать доверие избирателей. Но в этом нет воровства. Это совершенно другая материя.
Это называется популизм.
Это называется популизм.
Спросили бы мы, считаете ли вы Тимошенко популисткой, все бы мы сказали, да, конечно.
Да, вот это политическая оценка. Звонок есть у нас. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Здравствуйте, Петр из Москвы.
Здрасте, Петр.
С Новым годом всех, будьте здоровенькие. И вот приятно слышать, что вы так взволнованы по поводу того, что делать. Ответ кошмарно простой. Выбрать гения. А так как сейчас у нас трудности с этим делом,
то
в России правит тандем дурака с придурком, в Украине правит тандем идиота с полоумным.
У нас нет тандема.
Здесь нет тандема, здесь есть все хорошо.
В Беларуси тоже кошмар. Вот. А гении по улицам прыгают. Посмотрите на Южную Корею. Там 23% тратят на образование детей, на науку, на врачей, на... А у нас 3% в России, а вот сколько в Украине, не знаю. Воспитывать детей, вот на это надо поднять статус учителей, врачей, инженеров.
Наша общая история была один гений, друг всех велосипедистов, автомобилистов.
Нет, слушайте, совершенно правду. Для того, чтобы все это делать, нужна более разумная власть. Даже так одно из другого выйти невозможно. Это все, чтобы власть, которую слушатель сам так характеризует, тратила деньги на образование.
То есть кто должен тратить деньги на образование? Мы втроем, конечно, можем потратить. Но я боюсь, это не все школы.
Не решит проблему.
Не решит, да, проблем всех школ.
Мы уже приближаемся, в общем, к окончанию нашей программы, поэтому давайте попытаемся все-таки сделать прогноз, условно говоря. Будет ли этот год стабильным и нестабильным для Украины, для украинско-российских отношений? Или это будет вот такой вот год сложных испытаний, по вашему мнению?
Ну, безусловно, это не будет стабильный год, потому что и выборы, и проблемы экономические, все говорит о том, что этот год будет очень сложен, он будет постоянно, более того, будет нарастать на самом деле борьба не только между оппозицией и властью, но и борьба внутри оппозиции, внутри власти. А также, я думаю, все более непонимание вот, как с Европой, так и с Россией, потому что, конечно, правящая власть будет пытаться выжать себе какие-то преференции, будет пытаться, ну, с одной стороны, от России, скорее всего, будет пытаться добиться неких там уступок по газу, еще по каким-то вещам, от Европы каких-то репутационных уступок. И поскольку менять свою, ну, способ поведения украинская власть категорически не хочет, то, скорее всего, это будет вот выглядеть как такая непонятная постоянная тягомотина и выпрашивание. То с одной, то с другой стороны. То есть о какой-то стабильности здесь даже речи быть не может.
Ну, конечно, никакой стабильности не будет, я в этом столь абсолютно согласен. В принципе, в Украине год выборов не может быть стабилен по определению, а здесь еще такие социальные факторы на это накладываются. Вот, ну, то есть было бы, наверное, глупостью сказать, преувеличением, что я надеюсь на какое-то отрезвление власти, что кто-то что-то поймет, но, скажем так, должно произойти какое-то отрезвление, наверное, страны и общества, и, наверное, отдельных политиков, которые должны понять, что, в общем, ну, нельзя ссориться со всеми сразу, это может привести к каким-то очень плохим последствиям. Вот, и мы сейчас наблюдаем начало, скажем так, этих последствий, которые явно проявятся в 2012 году, потому что, не имея возможности там играть с Западом на каких-то темах, ты, понятное дело, не сможешь договориться с Россией, да? Вот, не имея что предложить, не сможешь договориться, в общем, да, ну, не имея этих демократических стандартов, не сможешь договориться с Западом. Ну, все это, в общем, 100 раз уже мы об этом говорили, не только мы. Вот, поэтому... Ой, давать прогнозы какие-то такого конкретного характера, чем закончится этот год, кто победит на выборах, но я бы пока не стал. Вот, я надеюсь на то, что, конечно, у кого-то мозгов хватит там не довести ситуацию до кровопролития, до какого-то вот, конфликта уже такого острого, открытого. Вот, но, с другой стороны, знаете, мы все вот год назад, ровно год назад, надеялись на то, что хватит мозгов не посадить Тимошенко, как-то свернуть эти все дела. Ну, вот как мы видим, мозгов не хватило. Почему сейчас нужно делать какие-то скидки, да, или делать какие-то авансы власти в ее интеллектуальных способностях и в вопросе того, что они смогут как-то смягчить ситуацию перед выборами, там, да, не допустить вот этой вот жесткости на выборах, не допустить этого админресурса, конфликтов, каких-то уличных акций. Ну, вот не знаю, чем это закончится. Явно ничем хорошим, я думаю, этот год у нас заканчиваться не будет, к сожалению.
Ну, я бы не сказал, что это оптимистически, это предвидение будущего. Это единственное, что вот будем все-таки рассчитывать, что то, что вы говорите о обществе, о его, так сказать, отрезлении, его способностях вообще по-другому отнестись к ситуации, что это будет важнее, чем... уровень реалистичности и компетентности власти, потому что совершенно очевидно, что...
лучший вариант, это если на фоне вот как бы все более ухудшающегося умственного состояния власти, как бы общество поймет, что на это рассчитывать нельзя и как-то будет самоорганизовываться. Видимо, все-таки это единственный, ну, реальный, может быть, позитив в этом году.
Я поблагодарю наших гостей. Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвовали главный редактор интернет-издания News.ru.ua Ольга Лень и специальный корреспондент интернет-издания «Лига». Нет, Сергей Высоцкий вел эту программу, Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Перед тем, как попрощаться с вами, уважаемые слушатели, напомню, что сейчас после новостей выйдет программа «Поверх барьеров». Алфавит инакомыслия Василь Быков. Парадокс Василя Быкова советских времен. Быть глубоко инакомыслящим человеком, но не покидать школьные программы по литературе. Его спасла военная тема. Ведут эту программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Митт Ромни, победитель Нью-Гэмпшире.
Комментарии экспертов.
День заповедника в России глазами экологов.
Право автора.
Наши плюралисты. Илья Мельштейн о свободе слова и православии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио.